неверагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё «Свабода» звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Рыгора Астапені, доктара палітычных навук, дырэктара па даследаваннях Цэнтру новых ідэяў, кіраўніка праграмы па Беларусі брытанскага Chatham House.
Для мяне самае цяжкае пытанне нашага жніўня гэта ці не шкадую я, што за ўздым беларускага грамадства яно плаціць такую высокую цану ў выглядзе смерцяў, катаванняў, рэпрэсій, ды і ў прынцыпе адкату ўсёй краіны ў вельмі цёмныя часы. Безумоўна, што так, што шкадую, гэта велізарныя ахвяры, якія пакуль не прывялі да дэмакратызацыі краіны. А цяпер у беларускага грамадства няма сілы нават, каб знесці сметніцу, якую ўсталявала ўлада на месцы забойства Трайкоўскага. Але са шкадаваннем не варта рабіць выснову, што ўсё было дарма. Яшчэ горай лічыць, што Беларусь 19-го году была нармальнай краінай, якую варта імкнуцца. Калі павернуць пытанне, ці пайшоў бы я зноў 9 жніўня на вуліцу, ведаючы, дзе мы ўсе акажамся, то адказ мой бы быў бы хіба становчы. Канешне, хацелася, каб шмат што было інакш, каб замест паразы народнага бунту мы пабачылі палітычную перамогу, якая прабілася са зразуменнем рэаліяў Беларусі. Жыць цяпер толькі шкадаваннямі па-чалавечы нармальна, можа быць інтэлектуальна нават разумна, але палітычна шкадліва. Якімі б жахлівымі не былі падзеі, дзякуючы ім мы пабачылі, як з Беларусі вылупілася Беларусь. Беларуская нацыя да жніўня 20-го гэта была тэарэтычная канструкцыя, з якой гуляліся інтэлектуалы, ды і псеўдаінтэлектуалы. Нечым пагарджалі ў гэтай нацыі, нечым захапляліся, але па факту само існаванне беларускай нацыі не было пацверджанае. Дастаткова паглядзець прагляды беларускага контенту на YouTube цяпер і да мінулага лета. Беларусы самі з сабой не цікавіліся. Мы не былі з сабой. Цяпер жа беларусы гэта нацыя за будучыню, якой паміраюць людзі. І ўсе ўсведамляюць, што нягледзячы на сённяшнюю дэпрэсію, наступны ўздым будзе, хоць ён дакладна зацягнецца па часе. Беларусы паказалі, што могуць быць суб'ектам, а не аб'ектам палітыкі. Калі ранейшая Беларусь гэта быў амаль што толькі адзін Лукашэнка, то цяперашняя Беларусь гэта тыя сотні тысяч людзей, якія выходзілі па ўсёй краіне. Выраз беларус, беларусу, беларус змяніў сваё значэнне на 180 градусаў, хоць натуральна і, на жаль, не для ўсіх. Слова «народзец», здаецца, знікла зусім. Цяпер беларуская гісторыя – гэта не гісторыя пра вайну сярэдзіны мінулага стагоддзя і не заклінанні продкаў, якія былі ці то беларусамі, ці то ліцінамі, ці то палякамі, ці то заходнерусцамі, ці то невядома кім. Беларуская гісторыя цяпер – гэта 20-й год. Які, магчыма, найважнейшы ў гэтай гісторыі, ў нашай гісторыі. Я цалкам дапускаю, што праз 10 гадоў галоўным беларускім годам будзе ўспрымацца не 91-й, 45-й, 18-й, 17-й, а менавіта 20-й. Што таксама адрознівае гэтую дату, што гэта выключна наша гісторыя, а не штосьці, што адбываецца ў гэты ж самы момант у некалькіх краінах. Гэта не прыйшло нам ані з усходу, ані з захаду. З гэтымі падзеямі нават следчыя Лукашэнкі не здолелі знайсці замежных лекаводаў. Урэшце рэшт, ці магчыма ў прынцыпе такое зрушэнне без ахвяраў? Вядома, што можна думаць, што магчыма са зняволення выйсці прыгожа, што вось учора 9,5 мільёнаў людзей жылі ў дыктатуры, а цяпер у квітнеючай дэмакратыі. І гэта адбылося само сабой, нават на вуліцы не трэба было выходзіць, хіба толькі адсвяткаваць. Не варта упадаць у ілюзію, што быў магчымы нейкі іншы цывілізаваны пераход з той краіны, у якой мы жылі ў Новай Беларусі. Тэарэтычна, канешне, ўсё магчыма, але ці магчыма тое на практыцы. Таму, безумоўна, мы абавязаныя шкадаваць забітых людзей і пакалечаныя лёсы, асабліва зважаючы, што іх лік працягвае расці. Але не менш важна за гэта думаць пра тое, як найхутчэй завершыць гэты этап беларускай гісторыі. Бо ўсё ж галоўным індыкатарам таго, ці варта было ў Беларусі праходзіць праз гэтыя пакуты, будзе канчатковы вынік. Калі мы акажамся нечым штату ДНР, а ў прынцыпе мы туды і рухаемся пакуль што, то ўсё было дарма. І будзем мы шкадаваць не толькі страчаных людзей і здароўя гэтых людзей.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Эрик Ченовет, директор неурадовой организации, базованной у США, Институт демократии во Всходней Европе.
Мистер Ченовет, широ дякую, что знайшли час для этого интервью.
Thank you for having me.
Дякую за запрошение.
Well, your organization started...
Ваша организация повстала у 1985 году. Ее начали люди с инициативой в поддержку руху солидарности у Польши в часы военного становища. Ты бачите вы подобенство помеж тем, что отбывалось у Польши в 80-е под час военного становища, и тем, что отбывается у Беларуси теперь?
Yes, I do. For one, I think...
Так, бачу. По-перше, я думаю, що білоруський демократичний рух у 2020-2021 годах повстав як один з найліпших організованих і масових національних рухів за свободу. І в гэтым він мені нагадує рух солідарності у Польщі у 1981 годі. Репресії з боку режиму Лукашенки подобне і амаль настільки ж масштабні, як репресії під час воєнного становища, уведеного генералом Ярузельським і ягоним режимом. Тому так, я бачу некоторе подобенство.
А як ви бачите головне відрозненні поміж тим, що тоді відбувалося в Польщі і тепер відбувається у Білорусі?
Well, I think there are two things.
Думаю, тут ёсць дзве рэчы. Першае гэта тое, што ўзровень арганізацыі руху «Салідарнасць» у 1981 годзе быў адным з найвышэйшых за ўсю гісторыю ў камуністычных краінах ці посткамуністычных краінах, ці нават агулам у любой дыктатуры. Калі пачаліся рэпрэсіі падчас ваеннага становішча, за першы тыдзень затрымалі 10 тысяч чалавек і трымалі ў лагерах для інтэрнаваных. За першыя 3 месяцы затрымалі 100 тысяч чалавек і супраць іх было шмат адміністрацыйных пакаранняў і іншых карных дзеянняў. Была вельмі арганізаваная і рашучая спроба раздушыць салідарнасць, але ў салідарнасці было 10 мільёнаў чалавек і вельмі добра арганізаваная структура, падрыхтаваная да ваеннага становішча. Таму было шмат людзей, якія працягнулі падпольную арганізацыю. Другая розніца, на маю думку, у тым, што ўзровень тэхналогіі сёння робіць вельмі складаным для людзей падпольна арганізоўвацца такім чынам. Узровень назірання і кантролю з боку беларускіх уладаў за людзьмі, якія спрабуюць нешта арганізаваць, нават вышэйшы, чым было ў Польшчы. А гэта робіць больш складаным для любога чалавека арганізаваць нешта доўгатэрміновае ўнутры Беларусі без таго, каб прыйшлі ўлады і арыштавалі людзей і ўжылі катаванні.
Well, normally people look... Принамсі, большасць назіральнікаў, якія аптымістычна ставяцца да тэхналогій, звычайна глядзяць на гэта з іншага боку. Маўляў, значна лягчэй арганізоўвацца, калі існуюць інтэрнэт-месенджеры, новыя сродкі камунікацыі. Але вы больш песімістычна ставіцеся да гэтых тэхналагічных дасягненняў, так?
Так, я больш пасімістычны адносна гэтых тэхналагічных навінак. Яны сапраўды даюць магчымасць большай і хутчэйшай арганізацыі. Мне здаецца, мы пабачылі ў жніўні і ў верасні 2020 году, а таксама раней, падчас прэзідэнцкай кампаніі, што тэхналогіі дапамагалі развіццю беларускага нацыянальнага руху за дэмакратыю. Аднак, з другога боку, мы вельмі хутка пабачылі, як тэхналогіі могуць скарыстаць для рэпрэсій. Я думаю, што гэта было нечаканым для многіх арганізатараў руху. І вельмі цяжка перайсці ад аднаго набору арганізацыйных прынцыпаў да іншага. Я не думаю, што цяпер можна стварыць такое арганізаванае падполле, якое існавала ў Польшчы ў 1980-е гады.
I don't think it's possible to do a similar type of organized underground as existed in Poland in the 1980s.
You visited Belarus. Ви неколи навідували Білорусь і після того критично виказувалися на кон підходів західних політиків до Білорусі. Чи могли би потлумачити вашу критику того часу?
You were critical at that time.
Yes, I think from the beginning of Lukashenko's dictatorship. I mean, we were rather disappointed with the Western response.
Так, мені здається, що від самого початку диктатури Лукашенки ми були розчаровані західній реакцією, тим, що не було скоординованих намагань підтримати демократичний рух того часу, а гэты рух був доволі моцним. Люди забувають, що існував Білоруський народний фронт, який мобілізував подобний національний рух за незалежність у кінці 80-х і на початку 90-х. І коли Лукашенко почав супротягу репресії, ми вступали за те, щоб Захід робив нашмат моцніші кроки і нашмат більш організовані намагання, щоб підтримати демократичний рух одразу, щоб диктатура Лукашенки не могла замацаватися. Західні організації у підтримку демократії, на мою думку, були вельми наївними у тим, як вони до цього підходили. Вони лічили, що зможуть самі визначати, хто буде керувати опозицією Лукашенко. Гэта была вялікая памылка. Не было скоординованных намаганняў, каб падтрымаць тыя моцныя арганізацыі, якія існавалі ў той час. Таму ўвесь гэты час дэмакратычнаму руху даводзілася аднаўляцца і арганізоўвацца наноў. Ад часу абрання Лукашэнкі ў Захаду не існавала сапраўднай палітычнай лініі, якая абгрунтавалася на тым, што Беларусь павінна быць свабоднай, і не было палітычных рашэнняў, скіраваных на тое, каб Беларусь была свабоднай. Таксама ад 1991 году, калі Беларусь атрымала незалежнасць, у заходніх урадах і сталіцах, асабліва ў сталіцы США, заўсёды было перакананне, што Беларусь належыць да расійскай сферы ўплыву. Перакананне, што існуе такая сфера ўплыву і што Расія заслугоўвае мець сваю сферу ўплыву. Мы вельмі доўга спрабавалі ўсіх пераканаць, што гэта памылковы погляд, што Беларусь гэта асобная незалежная краіна, якая заслугоўвае незалежнага існавання. That is a wrong view. Belarus is its own country. It's an independent country and it
deserves an independent existence. Well, how do you evaluate... Як ви оцінюєте теперішню політику адміністрації Байдена, і що ви думаєте про санкції, введені США 9 жнівня?
Нас обнадеяло тое, што санкцыі былі ўведзеныя. Ад жніўня 2020 году рэакцыя была павольнай. Скрадзеныя выбары і першапачатковыя жорсткія рэпрэсіі мелі выклікаць мацнейшую, больш скоардынаваную і аб'яднаную рэакцыю з боку США і іншых заходніх краінаў, Еўразвязу, Вялікабрытаніі і Канады. Замест гэтага мы пабачылі стрыманыя заявы, моцную палітыку непрызнання. Але при гэтым вельмі абмежаваныя санкцыі, якія пачаліся толькі ў кастрычніку. Самі па сабе скрадзеныя выбары меліся б выклікаць вельмі моцную рэакцыю, палітыку непрызнання і вельмі моцны рэжым санкцый. Такія санкцыі меліся б заставацца ў сіле, пакуль рэжым не вызваліць усіх палітычных вязняў і не пачне ўдзельнічаць у працэсе для правядзення свабодных і справядлівых выбараў.
And engaged in a guaranteed process for a free and fair election.
Але першапачатковыя крокі, наколькі разумею, рабіла папярэдняя адміністрацыя США, так?
Папярэдняя адміністрацыя амаль захоўвала маўчанне адносна Беларусі. А таксама папярэдняя адміністрацыя памылкова ўцягнулася ў двухкрокавае танга з рэжымам Лукашэнкі. Яны думалі, што могуць прывабіць яго і адцягнуць ад Расіі. Гэта было часткай практыкі, якая існавала 25 гадоў. Супрацоўнічаць з Лукашэнкам, потым уводзіць супраць Лукашэнкі санкцыі, калі ён забіваў людзей, саджаў іх у турмы, а потым зноў супрацоўнічаць, калі ён выпускаў некаторых палітвязняў. Гэтую палітыку трэба было спыніць ўжо даўно, але адміністрацыя Трампа яе выкарыстоўвала і была абсалютна непадрыхтавана, ніяк не адрэагаваўшы на тое, што зрабіў Лукашэнка, калі скраў выбары і пачаў рэпрэсіі. Еўразвяз адрэагаваў у большай ступені, але ён быў павольным і стрыманым, пачаўшы санкцыі ў кастрычніку. Кангрэс США прымусіў адміністрацыю Трампа зрабіць некалькі крокаў да таго, як яна сышла з улады. Адміністрацыя Байдена таксама была павольнай, але ў сакавіку пачала ўводзіць санкцыі. Але я лічу памылковаю ідэю, што варта патроху ўзмацняць санкцыі і што гэта будзе правільны палітычны падыход. Трэба ўвесці рэжым санкцый і мець жорсткую палітыку, што гэты рэжым санкцый станецца ў сіле, пакуль не будуць дасягнутыя яго мэты. А мэтамі мае быць неадкладнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў і гарантыі працэсу свабодных і справядлівых выбараў, у якіх Лукашэнка не будзе браць удзелу.
For a free and fair election in which Lukashenko will not participate.
Даволі довгий час існавало меркування серед західніх аналітиків і політиків, що жорсткі санкції можуть підштовхнути Білорусь у руки Росії. Ви, вірогодно, не поділяєте такого меркування, так?
Гэта правда. Я не падзяляю такога меркавання. Лукашэнка заўсёды быў у руках Расіі, таму Лукашэнка не гарант беларускага суверэнітэту. На маю думку, гэта памылка, якую зрабілі заходнія дзяржавы ад самага пачатку. Яны лічылі, што могуць неяк супрацоўнічаць з Лукашэнкам як з гарантам беларускага суверэнітэту. Ён такім ніколі не быў. Ягоная ўлада заўсёды залежала ад расійскай падтрымкі і залежыць ад яе сёння. Лукашэнка не быў бы уладзе сёння без падтрымкі з боку Пуціна і з боку Расіі. Таму заходняя палітыка павінна тычыцца не толькі Беларусі, але і таго, каб сваю цану заплаціў расійскі рэжым. Каб ён нарэшце спыніў падпіраць Лукашэнку і дазволіў беларусам самім вызначаць сваю будучыню.
Расія сапраўды галоўны заступнік рэжыму ў Беларусі. Але якія крокі можа зрабіць Захад, каб абмежаваць гэтую падтрымку, каб прымусіць Расію абмежаваць гэтую падтрымку?
Па-першае, павінна быць ясная палітыка, што Беларусь мае вызначыць сваю ўласную будучыню праз свабодныя і справядлівыя выбары. Трэба накласці санкцыі на тых, хто аказвае дапамогу рэжыму, як унутры Беларусі, гэтак і звонку з боку Расіі. Гэтыя санкцыі павінны быць скіраваныя такім чынам, каб для Расіі былі вельмі канкрэтныя выдаткі. Выдаткі за тое, што яны захоўваюць Лукашэнку ва ўладзе, падтрымліваюць яго на рэжым і хочуць вызначаць будучыню Беларусі. Гэта могуць санкцыі супраць канкрэтных інвестараў, супраць алігархаў, якія спрабуюць узяць пад кантроль беларускую эканоміку, і супраць тых фігур у расійскім рэжыме, якія займаюцца падтрымкай рэжыму Беларусі, супраць канкрэтных постацяў у ФСБ, у выведцы, у спецслужбах.
Існуюць страхі, што санкцыі могуць падарваць эканоміку, і пры гэтым рэжым застанецца ва ўладзе. Нешта падобнае здарылася з Кубай. Шмат дзесяцігоддзяў супраць Кубы былі жорсткія санкцыі. Якімі былі б вашыя парады, як зрабіць санкцыі больш скіраванымі менавіта супраць рэжыму, а не супраць эканомікі агулам?
Па-першае, варта пазбавіць рэжым страхоўкі на выпадак памылак, да прыкладу фінансавання з боку Міжнароднага валютнага фонду, і не даць рэжыму магчымасці працягваць мафіёзную эканоміку. Я лічу, што вартыя разгляду і новыя ініцыятывы, каб пазбавіць Беларусь доступу да сістэмы плацяжоў SWIFT. Вядома ж, складанасць санкцыямі ў тым, што яны шкодзяць эканоміцы і людзям. На маю думку, адначасова санкцыямі павінны быць гуманітарныя намаганні, каб людзі мелі падтрымку. І павінна існаваць ясная палітыка заахвочвання. Не толькі бізун, але і пернік, каб людзі ў кіраўніцтве рэжыму мелі на ўвазе, што калі вызваляць усіх палітычных вязняў і будзе гарантаваны працэс свабодных справядлівых выбараў, і калі такія выбары адбудуцца, уступіць у сілу іншы палітычны падыход, супрацоўніцтва і эканамічнай падтрымкі, каб падтрымаць свабодную і незалежную Беларусь.
Вы сказалі пра новую ініцыятыву з магчымым адключэннем беларускіх банкаў ад міжнароднай сістэмы плацяжоў SWIFT. Ці бачыце вы падтрымку ў амерыканскіх палітычных колах для гэтай ініцыятывы?
Пакуль што я не меў магчымасці гэта праверыць. На гэтым тыдні ў мяне будуць сустрэчы з шэрагам людзей, і я даведаюся, наколькі ўсур'ёз гэта тут разглядаецца. Мы напісалі ў артыкуле на сайце Just Security пра сваё расчараванне тым, што не было большай каардынацыі і лідарства з боку ЗША ў падтрымку свабоднай Беларусі. Мы, напрыклад, не пабачылі, каб дзяржсакратар Энтоні Блінкен паехаў і абвясціў пра супольныя санкцыі разам з кіраўніком вонкавай палітыкі еўразвязу Жузэпам Бурэлем. Гэта б ясна паказала, што ёсць скаардынаваная палітыка еўразвязу і ЗША. Пакуль такога няма, мне здаецца, рэжым будзе думаць, што ён можа ператрываць гэты шторм. Таму мы спадзяемся, што будзе большая каардынацыя і большая ўвага да Беларусі з боку адміністрацыі ЗША. Думаю, што тыя санкцыі, якія былі прынятыя 9 жніўня, гэта добры знак і добры крок.
Were a good sign and a good step.
Моё апошняе пытанне, ці лічыце вы, што цяперашнія падзеі ў Афганістане ўплываюць на палітыку ЗША адносна Беларусі? Магчыма, проста адцягнуўшы на сябе шмат увагі ці нейкім іншым нечаканым чынам?
Я думаю, што гэта, на жаль, відавочна забірае ўвагу. Гэта адназначна, і я думаю, што гэта паказала, з якімі складанасцямі сутыкаецца адміністрацыя Байдена пасля свайго прыходу ва ўладу. Гэта адміністрацыя сутыкнулася з агромністым шэрагам праблемаў, як унутраных, так і міжнародных. Адміністрацыя Байдена адчувала, што ім трэба неяк развязваць гэтую сітуацыю. Я не буду каментаваць, ці зрабілі яны правільнае рашэнне ці не. Але відавочна, што ў выніку такіх рашэнняў будуць яшчэ і далейшыя наступствы.
Шчыра дзякую вам.
Дзякую вам.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Эрік Чэнавет, дырэктар Інстытуту дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе. Гэта амерыканская няўрадавая арганізацыя, яна была створаная ў 1985 годзе і найперш дапамагала руху «Салідарнасць» у Польшчы. Заставайцеся са свабодай, вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю ўсіх на канале «Свабода Прэміум». Я называюся Ян Максімюк, а на сувязі з намі Сергей Прылуцкі. Прывітанне, Сергей!
Прывітанне!
Нагодай для нашай сённяшняй размовы з паэтам, празаікам, перакладчыкам Сергеем Прылуцкім стаў выхад ягонай кнігі паэзіі. Кніга называецца «Еўрыдыка не азіраецца», і выйшла яна. Ну, вось, Сергей, дзе яна выйшла? Разумею, ну, што ў нас час такія пытанні не заўсёды дарэчы, асабліва калі кніга выходзіць у электронным выглядзе і распаўсюджваецца праз інтэрнэт. Ну, але ваша кніга выйшла ў папяровым выданні, так?
Так. Ну, оно вышло в киевском выдавестве «Люта справа». Для них это не первая белорусская книжка, у них там так само недавно вышла антология «Бум-бам-літа», выходил белорусский переклад роману Ивана Семисюка. Ну, и моя дитячая книжка выходила несколько годов назад там же. Так что, ну, але эти плотки вышла книжка, то для них это уже такая традиция выдавать белорусов.
Так, бачив я и книжку Олеся Плотки, маю я ее паперовый экземпляр. Вашу я читал у электронном варианте. Скажите, як яна будет распаўсюджваецца? Доедет в Беларусь, прошедшую проверку на экстремизм, як думаете?
Я думаю, что покуль что физично навод не бачу сенсу спробовать, потому что, ну, отсотка 99 вероятности, что ее затримают и заберут на так званую проверку, и она изникнет там в этих глубинях проверок. Тому покуль что можно будет замовлять про интернет або фізично в книгарнях українських купить.
А ясно.
Максимально не розмовляв, Максима ще електронна версія з'явиться, але це треба з видавцом порозмовляти.
Так. На гукалі я розмовляю для свободи з поетом, то прошу його прочитати некілька віршів. Ви нам прочитаєте, бо я думаю, у разів 10 лепш почути з вуснов паэта конкретны верш, чым пытаць у яго, што ён хацеў сказаць у ім.
Ну, я, мабыць, я чытаю з гэтай новай кніжкі
верш. Калі ласка, пакажыце яшчэ ў камеру гэтую кніжку, вокладку, як яна выглядае. Яна мне выглядае даволі таўставатай, так? Хаця, скажам, такой як бы і не з'яўляецца.
Ну, гэта білінгва, тут палова тэкстаў на по-белоруску, и полова книжки – это украинский переклад.
Ага, ага, ясно.
Ну, первый верш называется «Продмова ненависти». «Укладаючи пальцы в раны твои, як у святочный гефилте фиш, згадываю слова айца. Не забей без причины, не роби так, як хочешь, как робили с тобой. Янка Маркс, Якуб Енгельс, Францішек Ніцше. Хто серцю твоєму мілейший? Чия рыдлёўка рые глыбей? Ворог мой, надзея моя, бачу, што ночы смерць твою засынаючы ў тыле. Дзверы майго дому заўжды адчыненыя, заўжды рады перакінуцца парай прыязных словаў пад пляшку цыкуты і оду радасці на тле размовы. Не даспадобы твае не да розум, не да сэрца, не далёкасць на адлегласць стрэлу. Гатовы браць цябе ў парламент, каб мець на відавоку. Глядзім адно на аднаго драпежна цытуючы аўтарытэтаў, абмінаючы незручныя месцы. У тумане будучыні неістотна, чый човен перакуліцца першым. Галоўнае мець дастаткова спрыту выкінуць з яго лішніх. Адольф Лагерлёв, Эмілі Джугашвілі, хто народу твайму бліжэйшы, чыя праўда спатоліць душу. Мы ляжам у розных ямах, нас купілі ў розных крамах, цябе за срэбра, мяне за золата. Морак мой, ворог мой, дай прыгарну цябе, дай другую шчаку, пацалую. Хто, як не ты, паверыць мне з першага удару.
Дзякую. Шчыра кажучы, калі я чытаў вашу эўрыдыку, перад маімі вачыма зноў узнікаў увесь той кашмар і жах беларускай рэальнасці, пра які даводзіўся чытаць на працягу апошняга году, ці то ў журналісцкіх рэпартажах, ці то глядзець на відэароліках у тэлеграм-каналах. Вы самі былі ў Беларусі падчас паслявыбарчых пратэстаў ці глядзелі на гэта з боку, з-за мяжы, як скажам я?
В Беларусі не, я не быў, я это все глядзеў з тэрыторыі Украіны.
Ага.
Тогда такое назіранне з боку было.
Так.
Але так само, ну, оно назіранне з боку, але эмоційно ты все равно, як бы, метафорично так кажучи.
Ты зразумела?
Ты внутри, бо там шмат твоїх сяброў, там родные, і...
Так, я скажу усім тим, хто яшчэ не чытаў гэтай кніжкі, што эмоцыйны градус гэтай кніжкі, калі можна так сказаць, вельмі высокі. Не прачыталі б яшчэ нешта з эўрыдыкі. Дарэчы, ведаеце, мне вельмі падабаецца назва вашай кнігі, «Эўрыдыка не азіраецца». Гэта, як на мой густ, такое прыгожае пераасэнсаванне беларускай рэальнасці грэцкага міту пра паэта Арфея, які спрабуе вывести свою каханую з пекла, ну і яму не ўдаецца, бо ён азіраецца. У вас у галоўнай ролі правадніка жанчына, Эўрыдыка. Ну, гэта, як мяркую, такое сімвалічнае падкрэсленне ролі жанчыны ў беларускай рэвалюцыі. Ці можа я тут інтэрпрэтую загаловак вашай кнігі занадта літаральна, публіцыстычна ці нават прымітыўна?
Я думаю, што гэта адно з прачытанняў, так, яно мае права на існаванне. Ну, назву я уже там выбирал в самом конце, але, ну, так можно сказать, что это так само адлюстраванне той роли, якую жанчыны сыграли падчас этих протестов.
Так, я рады. Дык, можа, яшчэ адзін верш паслухаем за Эўрыдыкіну?
Яшчэ адзін блюз уцекачоў. За гэтым лесам жывуць не людзі. Часам прыходжу туды падкарміць бяздомных сабак, але ўсё з'ядаюць чужыя дзеці. Наша сям'я ўцекачы з суседняга мікрараёна. Збегчы далей не дазволіла настальгія. Нас не любілі там, не любяць і тут. Але пакуль без наступстваў, бо не знаюць, куды біць і чым біць для большага эфекту. Нашы дзеці будуць сытыя кашай з чужых галоў. Нашы браты і сёстры будуць жыць у паўзах між хваробамі і чужымі навінамі. Нам няма куды бегчы далей, хіба што ў мясціны з больш мяккім кліматам і нянавісцю. Але і гэта ненадоўга. Засынаць мову там штоночы на тваёй руцэ, як на падушцы бяспекі пасля катастрофы.
Дзякуючы вашай прыхільнасці, Сергей, я прачытаў у электронным варыянце іншую вашу кнігу «Гіброіды», якая пакуль не выйшла. Ну, выглядае на тое, што яе вы падрыхтавалі да друку раней, чым Эўрыдыку. Але выдалі раней Эўрыдыку, якая, відаць, лепей адпавядае поклічу часу, чым гіброіды. Гэта так?
Так, ну, гіброіды стала ахвярай коронавірусной эпідэміі і карантыну, бо яна мусіла выйсці недзе ў 2020 году, але і одного видавця, і у другого узніклі проблеми, і так вона поки що зависла в повітрі. Не ведаю, коли вийде.
Так, у сув'язі з гіброїдами у мене далася як мінімум дві просьби. Перша, потлумачте назву книги.
Ну, вона виникає з самого змісту книжки. Книжка, вона така іронічно-серйозна, в якій фігурують, окрім людей, є ще різні роботи, ну, і живіли ніякі різні. Але, ну, я так сполучив людей з роботами, з ніякими гібридами, і ось так отримався такий мутант. Сумість чоловіка з машиною і з живелою. Ну і плюс це, так, банально кажучи, ми зараз всі живемо у часи гібридної, там, чого завгодно, гібридної війни, гібридної правди. І, ну, так само, якби я це улічував при видумлянні назви.
Так, і друга просьба у мене, щоб ви прочитали вірш з гэтай кнігі, які называецца «Брест Центральны». Гэта верш з першай часткі зборніка, якая называецца «Вялікія праблемы маленькага чалавека». Ну, назва гэтая, не думаецца, вельмі адэкватная вашай паэзіі і прозе, не гледзячы на ўсю яе, як тут сказаць, гіпербалізацію, эпатажнасць, лексычную скандальнасць, ціху нават хуліганства і згушчванне фарбаў. Ну, бо насамрэч, як не думаецца, Сергей Прилуцкий, як ніхто інший, калі можна так сказати, урубається в світі відчування такого малого чоловіка, маргінального чоловіка, який, хоча й за все, не удільничає в створенні історії, а несеться плинню цієї історії немовідомих. І світ такого чоловіка, ну, він і смішний, і жалюгодний, але при тим викликає, я б сказав би, супереживання ці взрушення з боку читача над усім і його сміхом. Ну ось, гэта найбліжэй да рэцэнзіі вашай паэзіі, што мне сёння сказалася. Я не буду пытацца, ці згодны вы з гэтым, але калі маеце ахвоту сказаць некалькі, як тут сказаць, праграмна арыентаваных фразаў пра вашу мэту літаратуры, то я паслухаю. Ну, а потым верш «Брест Цэнтральны».
Ну, скажу пару словаў пра эту кніжку, яка яшчэ не выйшла. Па сутнасці, вона поділена там на три частки, умовно кажучи, перша частка – це про будьонне життя, мирне життя, друга частка – це, умовно, війна, і третя частка – це, ну, такий постапокаліпсис, коли на землі заправляють роботи, але, ну, може подастися, що це нейка така вельми пафосна книжка там з нейкими пафосними зважаннями. Ні, в основному там вірші ну, з іронії і з певною долею гумору якби розважаються на усі ці різні теми. Ну і трошечки трешу, звісно, так само є там.
Так, а «Брест Центральный», калі ласка, прочитаємо.
Угу. Вера гандлює квасом каля вокзалу. Там тусуються стрімні мужики. Усі по некалькі термінів адмотали. В класі в 10-м ми близько з її сябрували. Ходили в кіно, а потім вздовж ракі. Де хутка Вера знайшла собі футболіста, а я, однима що робить, поступив в універ. Развод вона вийшла замуж за кадебіста, відомого в вузьких колах філателіста. Дому в предмісті, самота, віно, адюльтер. Пригожая баба не може ніяк без пригодов. Ніяк від наших агульних старих сябров чергова вістка. Вера після розводу пішла працювати з тезеркою у бар. Народу на виступ її приходила «Будь здоров». А потім дівчина зникла кудись без сліду. На довгі 3 або навіть 4 роки мені сестрами близькими стали тривога з віредой. І раптом яна каля бочки в халатику бледним, заважним загаром на твари і стегнах худих. Задрали мені мужики, каже мудра Вера. Купила квартиру, коханку в собі завела. Питаю, чому ти сидиш тут? Якої халери? А та я, дурни ти? Головне ж не кар'єра, да інша хрень. І навіть не кількість бабла. Цяпер яна ездзіць на мора з нейкімі хіпі, паліць траву і зусім не ўжывае бухла, паслала падалі сяброў, што ганяюць на джыпах, гаўнапакуты, трагічныя стогны, усхліпы, якімі калісьці так ярка і поўна жыла. Вера шчасліва працуе каля вакзалу, мае жанчыну, іншых не мае патрэб. Все, што магчыма, яна ўжо давно спазнала. Верыць у Буду і зарабляе памалу. На плюсікі ў карму, канабіс, масла і хлеб.
Дякую. У мяне гэта было апошняе пытанне, але калі вы чыталі, мне яшчэ падумалася, што ж вы сам з гэтага Брэсту берасця, правда? Вы не адчуваеце сябе крыху таму ў краіне, як эмігрант, скажам? Не адчуваеце тугу, скажам, па тым, каб вярнуцца ў Брэст берасць?
Пытанне з жыццём ў краіне, оно не зусім пра, ну, асабіста для мяне не зусім пра эміграцыю, таму што, ну, да карантыну, бо падчас карантыну праблематычна, а да карантыну мы вельмі часта ездзілі або ў Берасці, або ў Менск, там 5-6 разоў на год, таму не было такога адчування, што ты кудысьці там з'ехаў. Бо, ну, вы жыццё ў Украіне это зусім іншае, так званая міграцыя, чым жыццё там у США, в Британіі ці в Австраліі. Бо, там это сапраўды міграцыя і ёсць прычыны як бы настальгаваць па радзіме. А тут, как бы, калі ты пастаянна ездзіш дадому ў берасці, то мне асабіста не было суму за радзімай, таму што, ну, я там пастаянна быў.
Так, на гэтым я мяркую, сёння мы можам закончыць. Нагадаю, на канале «Свабода прэміум» з вамі на сувязі былі Ян Максімюк і Сергей Прывуцкі, з якім мы гаварылі пра ягоную кніжку паэзіі, якая недавно з'явілася па Украіне, «Эўрыдыка не азіраецца», і згадалі другую, якая пакуль не з'явілася. Усяго вам добрага, заставайцеся ў добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Сергей.
Дзякую. Да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, витаю всех на канале «Свобода премиум». С вами Ганна Соус, и сегодня у нас медичная тема. Не только про здоровье, разговариваем с онкологом Надеей Петровской. Добрый день, Надея.
Добрый день.
Ну, сегодня Надея пропоновала поговорить про отношения онкопациента и онколога, от яких нас отношения. Надея, есть навод такая теория, что когда пациент не доверяет доктору, сумняется у им, есть проблемы с коммуникацией, то лечение может не быть поспеховым. Вы у любой хворобе, а вот больше такой хворобе, как раковая, важный настрой человека, вера в то, что можно перемогши хворобу и довер до доктора, як и лечить. Як шмат на самом деле залежать от слушной коммуникации у лечения онкологичных хворобов? И, наперш, як доктору правильно сказать пациенту, что у него рак?
В предыдущих стримах я неоднократно упоминала о важности коммуникации пациента и врача. В настоящее время проводятся мастер-классы и воркшопы, именно направленные на обучение врачей коммуникации с онкопациентом. Но на сегодняшний день вот наш стрим и, возможно, следующий, если эта тема будет интересна, я бы хотела посвятить нюансам общения онкопациента и онколога именно с позиции пациента и как выстроить эффективные профессиональные отношения. В первую очередь пациентам следует понимать, чего они могут и должны ожидать от врача, и какие вопросы следует задать, и как представлять свои проблемы, страхи, ожидания, надежды. И несмотря на значительные успехи в медицине, проблема рака не теряет своей остроты, и для ряда пациентов продвинутая стадия означает отсутствие возможности излечения. Для другой части пациентов это в значительной степени какая-то неопределенность, может ли быть болезнь излечена, как, например, неходжкинская лимфома или гастроинтестинальная стромальная опухоль. В любом случае это очень травматичный опыт.
Вот и какая самая главная роль доктора-онколога, про которую пациент может даже и не догадываться?
Доктор-онколог не просто расписывает химиотерапию, либо рассчитывает дозу и поля облучения, или выполняет операцию. Безусловно, все это тоже, но также и многое другое, чего пациент, в общем-то, не видит. Онколог использует комплексный подход, чтобы помочь пациенту со злокачественной опухолью жить как можно дольше, настолько долго, насколько это возможно, и при этом сохраняя качество жизни. Он координирует работу всей онкологической команды, то есть включая психологов, медицинских сестер, социальных работников, специалистов смежных областей, представителей благотворительных фондов. Во всяком случае, так было в детском онкологическом центре во время руководства Натальи Евгеньевны Коноплин.
Вот для тех пациентов, и потенциальных пациентов, которые нас слушают, вот когда они встречаются с онкологом, про что важно запитать, про что одразу важно домовиться, вот что треба сделать пациенту и что треба сделать обовязково доктору?
Во время встречи с лечащим врачом важно донести до него информацию не только о болезни, но и о себе как о человеке. То есть ваши интересы и страхи, наиболее важные цели, которые вы стараетесь достичь. И что немаловажно, наверное, на мой взгляд, возможно, даже более важно, уточнить, в какой форме пациент хочет получить информацию о состоянии своего недуга. Либо он хочет получить информацию в полном объеме, либо только в общих чертах. Правильно выстроенные отношения с лечащим врачом-онкологом становятся очень мощным инструментом, и врач может помочь в принятии решения относительно выбора потенциального лечения, координировать работу других медицинских и социальных сервисов, может быть вашим защитником в каких-то бюрократических вопросах и при получении доступа к этим ресурсам и сервисам. То есть быть во всем на стороне пациента. Такие отношения могут продолжаться настолько долго, насколько это будет нужно пациенту. И, как правило, это длительные и тесные взаимоотношения.
Ну, так выглядит, как вельми идеальная картина, насколько она с реальностью совпадает в Беларуси.
В детском центре было именно так. И когда я работала во взрослой онкологии в РНПЦ имени Александрова, я достаточно часто сталкивалась именно с вот именно таким подходом. Ну и сама старалась сталкиваться к такому же подходу.
Ну, есть еще такой поняток, как онкологичная команда. Потлумаешься, что это и чему это корыстно.
Кроме психологов, медсестер, социальных работников, в рабочую онкологическую команду входят специалисты смежных областей и сервисов. В частности, это специалисты по паллиативной помощи и контролю боли. Сейчас этот ресурс развивается достаточно широко, и мы делимся опытом с нашими российскими коллегами. В общем-то, это достаточно такая бурно развивающаяся область. Кроме всего прочего, туда в онкологическую команду входят диетологи и консультанты по питанию. Сейчас это тоже область, которая отдельно развивается, и, в общем-то, она достаточно перспективна. Помимо прочего, это реабилитологи, специалисты по коррекции и восстановлению речи. Это особенно важно для пациентов с опухолями головы и шеи. Сейчас это достаточно высокий процент заболеваний. Специалисты по лимфедеме. Это актуально для женщин, страдающих раком молочной железы после операции, после лимфоденэктомии, либо после облучения лимфоузлов подмышечной области. Возникает отек конечности, который, ну, в общем-то, нарушает качество жизни, и необходимы определенные реабилитационные мероприятия по, так сказать, уменьшению или лечению этого состояния. Кроме этого, входят в онкологическую команду специалисты по стоминной помощи. Это уход и обработка колостомы. Это актуально для пациентов с колоректальным раком. Консультанты по фертильности. Это вопросы сохранения репродуктивной функции. В большинстве случаев при лечении онкологического заболевания с использованием химиотерапии или лучевой терапии пациенты теряют фертильность, теряют способность воспроизводства. Сейчас репродуктивные технологии позволяют как-то справляться с этими вопросами. И пациентам молодого возраста, которые планируют еще иметь детей, следует об этом задавать вопросы, потому что если пациент об этом спрашивать, это, ну, становится точкой, реперной точкой для врача включить, так сказать, вот этот ресурс и рассматривать лечение еще и с этой позиции. Помимо прочего, это генетики, специалисты по пластике, протезированию, реконструкции. Сейчас тоже большой процент калечащих операций, можно нивелировать их дефекты с помощью вот этих технологий.
А вы казали про захование репродукционной функции, это вельми важная речь, это мается на увазе замороживание яйцеклетки и нечто иншее.
В том числе, да. Достаточно широкий спектр репродуктивных технологий, и работая в тесном контакте с репродуктологами, онкологи могут во многом, так сказать, быть полезны своим молодым пациентам, которые планируют еще по излечению продолжить качественную жизнь, иметь семью полноценную с детьми.
Вот уявим, что призначен визит до онколога, и пациент его, ну, по идее, может и подрыхтоваться, может записать некие питания, которые его цікавят на паперце. Какие питания обовязково треба задать? Можете запомнить их, не обовязково написать.
Угу. Рак – это не одна болезнь. Существует более 300 видов злокачественных опухолей. Важно понимание пациента, какая часть организма или система поражена опухолью. Достаточно часто разговор о диагнозе сопровождается эмоциональной напряженностью, и пациенту трудно запомнить все, что сказал доктор. В этом случае целесообразно присутствие родственника. Некоторые пациенты предпочитают делать записи. Есть 4 основных вопроса. И первый из них – это какой тип рака имеет пациент, как он называется. Второй – это откуда исходит источник опухоли. Третий – распространен ли, насколько распространен опухолевый процесс. Если он распространен, то куда, на какие органы и системы опухоли распространяется. Существует ли лечение, которое может помочь? Ну, вот это вот 4 таких основных вопроса, которые при первой встрече имеет смысл задать.
Ну, напевно, есть такие отчувальные, вельми деликатные, ну, у многих складанные питания в отношениях доктор-пациент, онкологии, какие они?
К каким относятся вопросы о серьезности и тяжести состояния и о прогнозе? Некоторые пациенты хотят знать информацию в полном объеме, чтобы принять наилучшее решение среди существующих терапевтических возможностей. Другие настолько переполнены переживаниями, что хотят знать лишь информацию в общих чертах. И если пациент не готов обсуждать вопросы лечения, то об этом следует сказать врачу. Многие пациенты просят присутствия родственников для такого рода беседы. Другие же, наоборот, предпочитают приватности и не хотят, чтобы члены семьи слышали. И это все вполне нормально. В целом, в кругу семьи шокирующая информация переносится лучше, и члены семьи эффективнее поддерживают друг друга в открытой коммуникации. Пациенты часто советуются с врачом о том, что сказать родителям или детям. Онкологи в этом случае в большинстве своем советуют открытое общение. Весьма полезно назначить встречу и разговор онколога с родственниками. Пациенту следует информировать врача, кому доктор может рассказать о состоянии пациента. На этот момент тоже следует особо обратить внимание.
Ну вот и питание относно махчимости противопухлинного лечения. Махчима часом варто отмовиться от пропонованного типа лечения, ти выбрать помеж несколькими видами.
Не существует единственного лучшего лечения, которое подходит для всех пациентов. Принимая взвешенное лечение, взвешенное решение относительно химии, биологического или иммунотерапии, либо лучевой терапии, необходимо иметь достаточно информации. И задача онколога – рассказать пациенту о потенциальных рисках и пользе каждого из методов. Чтобы иметь всю необходимую информацию, пациенту следует задать несколько вопросов онкологу касательно предложенного лечения. Вот если бы я была пациентом, даже не будучи врачом, вот какие бы вопросы я бы задала? Что это за тип лечения и что это потребует от меня и от моей семьи? Далее, является ли это лечение широко распространенным, рекомендуемым международными профессиональными руководствами? Далее, какова вероятность, что это лечение облегчит мое состояние и поможет жить дольше? Если лечение будет помогать, когда я начну чувствовать себя лучше? Чтобы оценить преимущества данного вида лечения, я бы спросила, что наилучшего я могу ожидать от этого лечения, если оно окажется эффективным? В среднем, насколько это лечение помогает пациентам жить дольше? Если это лечение не поможет мне жить дольше, то улучшит ли оно мое самочувствие и качество жизни? Как часто это лечение помогает пациенту? Если оно помогает, то как долго оно будет работать? Все эти вопросы, в принципе, они уже под собой подразумевают ну, тот объем информации, тот массив информации, который врач, в принципе, априори должен пациенту изложить, но ну, там, в связи с определенными обстоятельствами это не всегда получается. И если ну, у пациента есть вообще четко как-то сформированное желание наладить коммуникацию наилучшим образом, то вот эти вопросы бы, в общем-то, следовало бы задать. Например, чтобы оценить риски потенциального лечения, я бы спросила, от каких побочных эффектов я буду страдать, и получая это лечение, и можно ли предупредить эти побочные явления. Насколько эти потенциальные... Насколько эти побочные явления потенциально опасны для жизни и насколько, как часто это случается? И что можно сделать, чтобы минимизировать эти риски? Обратимы ли эти эффекты? Существуют ли другие возможности лечения, которые, ну, что можно еще обсудить? Более агрессивное лечение или, наоборот, менее агрессивное? Экспериментальные виды лечения или альтернативные методы, клинические испытания. Ну, то есть, либо опять же, вот контроль симптомов без противоопухолевого воздействия. То есть, вот эти вот моменты, будь я пациентом, я бы задала своему онкологу.
А сейчас онкологи сутыкаются с такой з'явой, когда пациент отмовляется от лечения и просто вот, ну, уже век, кольки ему засталося. Наколько выбор, в каких выпадках, и наколько он обгрунтованный, в каких выпадках может быть так, что он слушно зробит?
Это случается, но в моей практике такое случалось нечасто. Как правило, пациенты могут попросить определенный тайм-аут для того, чтобы пережить шокирующую информацию и потом... Позже. Прошу прощения, чуть позже. 10 минут. 10 минут. Прошу прощения.
Все порядку, мы уже будем в эфире, Надія якраз працює, некие працовные моменты, я думаю, что это не проблема для нашего сегодняшнего стрима, протягивайте, коли ласка.
Прошу прощения. А как правило, пациенты просят тайм-аут для того, чтобы пережить вот первый шок от полученной информации, и достаточно часто, используя ресурсы психологов, родственников, ну, собственные, так сказать, навыки, онкологам удается, в случае, если мы видим, что пациенту нужно лечиться, и это шанс на выживание, на жизнь, то мы обычно нам удается убедить пациента лечиться. То есть отказов таких очень немного.
Я хотела запытаться еще про такие понятия, как другое меркование в современной медицине. Это вельми важно для пациента, потому что помылки не выключены, есть разные подходы. Даже диагноз может оказаться помылковым. Чему важно отримать другое меркование, как это сделать?
Для пациента важно не только получить наилучшую помощь, но еще и иметь уверенность и душевный покой от понимания, что лечение действительно для него наилучшее. Для многих пациентов информации от врача, которому они доверяют, вполне достаточно, чтобы вот иметь эту уверенность. Для других пациентов недостаточно. Таким, для того, чтобы принять решение, может потребоваться мнение другого онколога. В этом случае рекомендацией вашего онколога будет консилиум экспертов. Это широко распространенная практика в большинстве онкологических клиник во всем мире. Если после консилиума пациента все еще необходимо еще одно мнение, то целесообразно попросить вашего лечащего врача, хирурга, онколога, чтобы он порекомендовал экспертам в той области, которая интересует. Если вы ищете второго мнения, то стоит предпринять следующие шаги. Попросите своего онколога выписку о статусе вашего заболевания и его рекомендации. Когда встретитесь с другим экспертом, имейте при себе эту выписку от вашего онколога с результатами обследований. И если вы выполняли рентгенограмму, компьютерную томографию, МРТ, либо ПЭТ-КТ, важно иметь не только заключение, но и изображение исследований на диске.
Вот вельми часто доктори рают не шукать информацию про свою хворобу и про ее лечение в интернете, потому что это может быть, сами почнете себя ставить диагноз, сами почнете лечиться. Ну, не потому что там нема этой информации, но это разная информация, которой можно заблытаться, можно помылиться. Какая ваша порада, что до пошуку информации у сетеве?
Интернет открывает, безусловно, доступ к колоссальному количеству информации. Многие пациенты, их родственники и активно ищут дополнительную информацию о заболевании, лечении именно в интернет-источниках. Интернет для чего может быть полезен? Чтобы найти квалифицированного врача-онколога. Да, это реально хороший ресурс. Чтобы прочитать специализированное международное руководство, ну, чтобы знать в общем, в общих чертах хотя бы, ну, какая в мире в отношении вашего диагноза, в общем-то, позиция научных кругов. Чтобы найти информацию о частых побочных эффектах и возможности облегчения повседневной жизни во время лечения. Чтобы прочитать о новых прорывных научных технологиях в лечении данного заболевания. Найти клинические исследования. Поделиться опытом с другими пациентами, уменьшить тревожность, чувство одиночества и страх. Найти местные информационные группы по вашему состоянию. Но, несмотря на очевидную пользу для пациентов, некоторая информация из сети может серьезно навредить по следующим причинам. Не все источники информации надежны. Многие сайты преследуют коммерческие интересы. И даже на надежных интернет-ресурсах вы можете получить информацию о ожидаемом прогнозе, которая не будет соответствовать персонально вашей ситуации. И это довольно часто является причиной серьезного дистресса и растерянности.
Ну, вот выводку этого дистресса и этой разгубленности, какую пораду можно дать?
Попросите вашего онколога, чтобы он порекомендовал вам надежный интернет-ресурс на языке, который вы понимаете. Это важно. То есть именно желательно на родном языке читать информацию, чтобы не было неправильного понимания. И несколько практических рекомендаций для пользователей интернет-ресурсов наших пациентов. Помните, что любой может опубликовать в интернете все, что захочет, правда это или ложь. Ищите авторитетные веб-сайты по здоровью. Как обычно, они публикуют ссылки на источники информации. Веб-сайт, который позиционирует себя как единственный источник фактов по данному предмету, маловероятно будет надежным. Убедитесь, что данная найденная вами информация обновлялась. Если информация, которую вы нашли, слишком хороша, чтобы быть правдой, вероятно, это так и есть. Попытайтесь найти ссылки на авторитетном источнике. И если вы не можете найти такую же информацию на нескольких авторитетных сайтах, то ваша находка весьма вероятно сомнительна. Если вы нашли информацию об эффективности лечения от пациентов, то вы не можете быть уверены, что их трактовка истинна. И учитесь отделять факты от мнений. Ну, например, врач может предлагать лечение на основании своего опыта и мнения, тогда как научные данные будут свидетельствовать о том, что другое лечение работает лучше. Ценность мнения вашего врача зависит от его компетентности, надежности и во многом от того, насколько хорошо он знает вашу ситуацию. Будьте скептичны относительно сайтов, предлагающих секрет волшебного исцеления, о котором не знают врачи. Серьезные исследователи не держат в секрете возможности излечения. И обсудите со своим врачом любую информацию, которая влияет на принятое вами решение.
Вот и вельми важная тема при конце нашей размовы – это группы взаимоподтримки онкопациентов. В Беларуси они існуют каля 10 годов, дякуючи самим онкопациентам, и докторы их вельми подтримливают. Накольки такие группы важны, эти кожному подыходят? Я ведаю, что вот у белорусских группах онкопациентов там первоважно больше женщины удельничают.
Специальные группы поддержки могут быть направлены на помощь людям с определенным заболеванием, мужчинам или женщинам, молодым или пожилым пациентам, супругам, сиделкам, детям или родителям онкопациентов. Некоторые группы поддержки разработаны и адресованы на отдельные аспекты повседневной жизни, например, тревожность, проблемы сексуального характера, обретение и поиски смысла. Онлайн-группы поддержки хорошо подходят пациентам, которые во время лечения не могут покинуть дом. И потенциальные преимущества от участия в таких группах поддержки – это облегчение и информированность. В группах поддержки делятся информацией о побочных эффектах, о том, как с ними справиться, научными исследованиями, новыми способами лечения, новыми лечебными опциями. Это особенно важно для пациентов с редкими формами опухолей. А также это эмоциональная поддержка и чувство благополучия. Группы и сети уменьшают чувство изолированности и дистресса у онкологических пациентов и улучшают качество жизни. Многие участники отмечают, что этот опыт дает им эмоциональную связь во время изоляции от семьи и друзей.
Дякую, великие надеи, за вельми грунтовные, за вельми широкие парады. Я думаю, что эта тема варта еще большего, более широкого обмеркования. Это была онколог, доктор Надея Петровская. Дякую вам, великие.
Всего доброго.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.